Будем читать Евангелие от Иоанна, мы будем читать 3 главу с 14 по 21 стих. Читаем 3 главу Евангелия от Иоанна с 14 по 21 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Такой потрясающий текст евангельской радостной вести. Знаете, хотелось бы немножко в контекст войти данного эпизода. И третья глава начинается с того, что ко Христу приходит тайно ночью Никодим, один из учителей Израилевых, из фарисеев, очень знатный мужчина, знающий, уважаемый. Он приходит, как говорит Писание, потому что он видит то, что происходит через Христа, ту силу, которую он обладает, и он свидетельствует об этом и говорит, что нет, но не может человек этого делать, если не будет с ним Бог. И он пытается понять, кто же ты, кто же он. Может быть, это тот Мессия, которого мы ждем и ожидаем. Но Христос удивительным образом начинает открывать ему ту главную миссию, ради которой он пришел на эту землю. Там та радостная весть, которая не вмещается в сознание учителя Израилева. И он задает вопрос, и Христос говорит о том, что вам надобно родиться свыше. Никодиму это очень непонятно, и в принципе, мне кажется, в тот момент, в ту секунду, мало кому было это понятно. Вот в том контексте. Сегодня это мы, для нас открытая радостная весть, которую каждый из нас или большинство из нас испытали на собственном опыте о этой истинной встрече. Далее Христос упрекает его, что ты ли учитель Израилев, и ты не знаешь этого, не можешь понять этого. И далее Христос, вот тот текст, к которому мы приближаемся, с 14 стиха, открывает ту главную миссию, ту главную цель, то сердце Евангелия, ради которого все было совершено, для чего он пришел на эту землю. И 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Христос обращается к ветхозаветнему образу, к той ветхозаветней истории, в которой израильский народ, блуждая, совершая грехи пред Богом, был наказуем Богом, и змеи, которые кусали народ, и они погибали, и Господь через Моисея являет им вот этот вот путь к спасению, к сохранению жизни. Что требовалось? Что требовалось? Помним мы в этой истории, что требовалось от человека, которого укусила змея? Просто посмотреть на этого вознесенного змея на древе, да, вот очень много здесь этих пересеченных образов. И достаточно было взглянуть и поверить, что только через это они могли сохранить свою жизнь. А жизнь была сохранена. И Христос говорит, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, как бы пророчествуя о том, что настанет тот день, когда Сыну Человеческому надобно будет вознесено быть на древе, распяты на древе. И только взирая на Голгофу, мы читаем 15 стих, взирая на Голгофу, взирая на Сына Человеческого, вознесенного на древе, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Взирая на Него и доверяя, веряя Ему свою жизнь, человек получит жизнь вечную. И далее мы приходим к 16 стиху, который является, знаете, таким, это основа основ всех воскресных школ. Это вот то, что все знаем на зубок. Идет такая расшифровка, вот эта концентрация Евангелия в одном стихе. И давайте мы немножко над ним поразмышляем. Эти основная задача и цель проповеди еще раз обновить, еще раз для каждого из нас осознать и понять, а на чем, в чем суть Евангелия, в чем глубина этой радостной вести. И 16 стих, мы отметим несколько моментов и для себя обновим, может быть, где-то еще раз закрепим, а кто-то впервые, может быть, услышит, и Господь своим Духом откроет, Духом Святым откроет вам эту истину. «Ибо так возлюбил Бог мир, беспредельная любовь Бога, безграничная». Бог возлюбил этот мир. Что подразумевается под словом «мир»? Человечество, все живое. Вот Бог возлюбил мир как? В чем проявляется Его любовь? В чем проявляется эта безграничная любовь по отношению к человеку, к человечеству, ко всему живому? Что отдал Сына Своего? Он отдал, да, вот отдал, буквально как бы принес в жертву, там есть несколько толкований, да, здесь сразу же нам приходит вот этот ветхозаветний образ Авраама, который получает очень странное от Бога повеление взять сына своего и принести его в жертву. И мы помним эту историю, вот этого сына, единственного сына. И мы знаем, как эта история в итоге закончилась, но вот это само решение отдать, доверить, отдать, да, принести, а в этом отражается огромная любовь Божья, что Он отдает своего сына какого? У Него есть несколько сыновей? Нет, единородного, единственного сына. Удивительным образом Господь, совершая спасение человечества, отдает не ангела, не архангела, не еще кого-либо или что-либо взамен, а своего единородного сына. И в этом есть его любовь. В этом есть любовь, потому что то самое важное, что есть внутри него, отдается в жертву за людей, за наши грехи. Далее мы читаем, отдал сына своего единородного для чего? Дабы всякий верующий, вот этот всякий, отдал сына своего единородного, дабы всякий. Всякий, независимо от национальности, независимо от принадлежности, независимо от цвета кожи и пола. Знаете, для Никодима это, наверное, было очень сложно вместить, потому что спасение все-таки сужалось до, в их понимании, да, в понимании евреев, только в рамках своего конкретного народа. Дабы всякий верующий, дабы всякий, вот это все народы земли, вот мы сейчас пели, что придут и поклонятся. Все народы земли, все национальности, языки, цвет кожи и пол, ничто не является препятствием для всех. Он явлен. Дабы всякий верующий, верующий в Него. Знаете, вот верующий. И вот это вот, кто же такой верующий? Кто это? И, наверное, сегодня хотел бы, не это является предметом, наверное, главной целью проповеди, но все-таки веру, знаете, сформулировать в доверии и верности. Вот говоря о верующем, доверяющем и верным. Вот этот верующий, который доверяет и верен тому, кому доверяет. А кому доверяют? Верующий во что? В кого? И здесь четко указано, дабы всякий верующий в Него, вот в этого Сына, только в Нем открывается спасительная радостная весть для человечества. Только в Нем, в Его сути, в Его личности. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы всякий верующий имел жизнь во Христе. И знаете, первый может быть такой вот вывод, вот такое обновление. Давайте на секундочку еще раз прочтем этот текст и увидим вот эту центральную мысль великой любви Божьей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этой радостной вести открывается для человека, для человечества самая главная новость. Потому что нет другого. Вот он, единственный путь. Вот оно. И знаете, интересно, что жест-то, действие происходит от кого? От человека ли? От Бога. Это Божье действие, это Его благоволение. Это Его добрая, благая воля по отношению к нам, грешным. И это то, что должно радовать нас сегодня. Пожалуйста, еще раз возрадуемся об этой радостной вести, потому что Бог любит нас и возлюбил нас в Сыне Своем. Апостол Павел в 5 главе послания к римлянам пишет: «Вряд ли кто отдаст свою жизнь за кого-либо, ну, может быть, за благодетеля отдаст жизнь свою, но Господь доказывает нам любовь свою в том, что отдал Сына Своего. Нет, Он нас возлюбил тогда, когда мы были еще грешниками. В этом Его любовь». Далее мы читаем следующий стих, 17. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Знаете, очень простая, прописная, благословенная, радостная весть. Еще одна грань этой радостной вести. Цель пребывания, цель пришествия Господа на землю какова? Не судить. А что делать? Спасать. И мы читаем еще очень много других текстов. Некоторые из них зачитаю. «Ибо Сын Человеческий пришел, что сделать? Взыскать и спасти погибшее. Ибо Он пришел спасти людей Своих от грехов их». Еще раз, радостная весть, евангельская весть открывается для каждого человека в том, что Господь пришел на эту землю не для того, чтобы судить, но чтобы спасать. Знаете, перед нами в какой-то степени есть ответственность. Еще раз эту мысль внутри себя обновить и пропустить через себя. – Знаете, с судом у нас все в порядке. Опция включена всегда. И судить нам что-либо или кого-либо очень легко и просто. Как-то это вот само собой получается. И это некоторое внутреннее отражение какой-то своей значимости. Об этом мы ниже поговорим. Но как же идет речь о том, чтобы участвовать в спасении? Участвовать в этом Божьем действии, ведь мы Его дети. Глядя на Него, тот, кто прошел впереди нас, не судить, но спасать. Знаете, принимать это активное участие во спасении – это всегда сложнее, судить всегда проще. Спасение требует жертвы. Участие в чем-либо, в той большой любви, да, вот в этом. Мы читаем Евангелие, мы видим Христа, который спасает, который Спаситель. И кульминация спасения – это Голгофский крест. Знаете, еще раз хотел бы, чтобы мы эту мысль внутри себя, во-первых, возрадовались о том, что Господь не пришел нас судить, Он пришел спасать. Это радостная весть, потому что вы все сами знаете. Второе. Оттенок предназначения нашего сегодня. Что сегодня я делаю? Судом все понятно, это как-то само собой получается. А каково участие мое в этом Божьем действии спасения других людей, тех, кто окружает нас. Оно требует жертвы. Моя жертвенность, моя соучастность, моя посвященность и верность Ему. Благослови Господь нас быть верными здесь и в этом, потому что в этом тоже, не в этом тоже, а в этом есть большая радость для христианина. Далее мы читаем, что 18 стих: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Верующий мы верны Ему и доверяющий Слову Ему, и исполняющий Слово Его, не судится. А неверующий, тот, кто пренебрегает этим словом, пренебрегает, игнорирует его, уже осужден. Удивительно, Христос не судит, но он уже осужден. Что это за самоосуждение происходит? Потому что не уверовал, да, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. И следующую мысль. Мы читаем 19, 20 стих, 21. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». И в чем же заключается вот этот суд? Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Евангельская радостная весть свидетельствует нам о том, что был свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. И, знаете, вот этот вот божественный свет, вот тот образ, который используется здесь, да, вот эта метафора, люди более возлюбили тьму, и это факт. Греховная человеческая природа комфортнее себя чувствует, находясь вне света. Почему? Потому что кажется, что это свет. Потому что есть своя система оценки, что есть правильно и как правильно. В Нагорной проповеди Христос говорит: если же свет, который внутри вас, есть тьма, то что же есть тьма? Да, еще раз как бы говоря о том, что как же греховной природе человеческой комфортно находиться внутри тьмы. И далее Христос говорит о том, что «но люди более возлюбили тьму». Почему? Тьму, нежели свет. Потому что дела их были злы. Потому что дела их были злы. И удивительно, знаете, такая, снова же, никогда не забуду вот этот пример, как такой может быть банальный, но все-таки факт. В детстве, ну там, в юности, ночью, двигаясь с точки А в точку Б по грунтовым дорогам после дождя, темень, фонарей нет, не как в Москве. Идешь, и кажется-то все хорошо, а как только возвращаешься домой, заходишь, да, и включаешь свет, опускаешь глазки, и вдруг понимаешь, вляпался-то очень серьезно, но все было по дороге хорошо. До тех пор, пока свет не включили, пока свет не обнажил и не открыл эту реальную картину, что с тобой. И естественно, знаете, естественное такое желание убегать от света, потому что он просвещает все то, что грязное. Наблюдая за, знаете, за собой, в том числе, за людьми, которые окружают, особенно люди, которые обладают какой-то властью, осознаю одну простую такую истину. Вот люди, человек поступает так, как он считает нужным, как позволяет или как он сам себе определил свою определенную систему ценностей, справедливости и так далее. Он может брать на себя ответственность, чтобы осуждать, судить, обманывать, ругать и так далее. И это, в принципе, в порядке вещей. И ему кажется, этому человеку кажется, что он критерий истины, он правда. Но это самообман. Почему? потому что есть свет истинный, который единственный правда, единственный истинный. И только он является абсолютом. И как бы себя человек здесь ни вел на этой земле, в том числе и к нам это относится. Все будет решаться только через него, через эту реальность. Не через эту иллюзию, которую мы создаем сами себе, говоря, что вот это правильно, вот это я могу этому указывать и поступать вот так, потому что я так сам себе решил. Нет, есть свет истины, который просвещает, который освещает, и он, осветив, получается, открывает, и происходит этот самосуд, осуждение самого себя. Потому что только рядом с естественным абсолютом ты можешь понять, кто ты. Эти благословенные, радостные тоже такое желание и стремление нас с вами, христиан, идти навстречу этому свету. Бежать в объятия этого света, чтобы увидеть, Господи, что там. Не остановиться где-то в своей самоправедности, потому что все знаем, все понимаем, и теперь можем всем рассказывать и указывать, как жить. И как поступать, кого судить и как судить. Очень такая опасная дорога. Есть свет истины, и он единый авторитет. Только приближаясь к нему, мы видим, кто мы. И осознаем, кто мы. И он открывает всю внутреннюю сущность нашу. 21 стих говорит о том, что «а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Благослови Господь, чтобы те дела, которые мы творим, тот образ мыслей и жизни в практическом выражении, который есть внутри нас, чтобы он был в Боге соделанным. Итак, три основные мысли, которые хотелось бы перед молитвой, чтобы еще раз где-то напомнить, где-то пропустить через себя, еще раз возрадоваться. Беспредельная любовь Божья открывается в том, что Он отдал Сына Своего за нас с вами, за наши грехи, единственного Своего Сына, невмещаемое, очень сложно понять в глубину этой жертвы, находясь здесь на земле, но это радость для нас. Вторая мысль, которая хотелось бы, чтобы осталась в нашем сознании, чтобы был некоторым девизом в нашей жизни, в нашем хождении пред Господом. Господь пришел на эту землю не судить, а спасать. Вот благослови Господь нас с вами проживать жизнь, чтобы быть соучастниками этого спасения, да, вот этими проводниками, участниками этого Божьего действия. Ну и третье, тоже вот такую мысль хотел бы оставить о том, что чтобы наше, знаете, наше желание, желание наших сердец было бежать к этому божественному свету, чтобы дела наши были в нем соделаны. Чтобы, не дай Господь, нам не остановиться в какой-то своей самоправедности, в какой-то в своем каком-то иллюзорном мире, который пытается встать в конкуренцию с Божьей истиной. Нет. Потому что есть единственный свет истины, который просвещает все. Единственный авторитет. И всякий, идущий к нему, совершает те действия, которые ему угодны. И в ободрение, и в таком в практическом, наверное, заключении, что же нам делать, как же нам дальше жить и двигаться. Мы живем с вами в такое время, когда находимся между двумя пришествиями. Было первое явление Господа, пришествие на землю, и мы ожидаем пришествия Господа с небес. И цель Его пришествия уже будет немножко другая. Знаете, фессалоникийцы, апостол Павел пишет письмо поддержать верующих в Фессалониках, которые испытывают не самые простые времена, очень серьезные вызовы, очень серьезное, знаете, стартовое, так скажем, начало христианского следования за Господом не самое легкое и простое. Апостол Павел ободряет, утешает, дает им надежду и говорит о том, что, говорит о том, что пришествие Господа будет внезапно. От нас требуется быть готовым к этому. И также используется тот же похожий очень образ, когда, зачитаю вот с 4 стиха, апостол Павел говорит: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью, мы же будем сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». И здесь же звучит это краткое Евангелие из уст апостола Павла. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим ли, жили вместе с Ним». Это вот потрясающая радостная весть, это ободрение и, знаете, наше хождение сегодня, здесь и сейчас. Что бы мы ни делали, бодрствуем ли, спим ли, работаем ли, в церкви поклоняемся ли, иное что делаем, вместе с Ним. Вместе с Ним. Это благая, радостная весть и благое, радостное наше предназначение, потому что мы сыны света. Благослови Господь Вторую Московскую Церковь и не только. Благослови Господь всех верующих по всему лицу земли, чтобы, что бы ни делали, вместе с Ним делали, потому что мы Его дети. Аминь.